Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, август, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот бы понедельники отменить как YouTube, сколько уже можно это терпеть, пишет Мышел. А давайте переименуем в понедельник в минедельник, например. Почему? Потому что полиция в милицию, милиция в полицию, ГИБДД в ГАИ, ГАИ в ГИБДД. И вот можно понедельник, как он там, минедельник. И все, и сразу дело пойдет, мне кажется. Ну что, ждем ответки от Ирана, пишет Василий. Василий, можно буду не дочитывать сообщение, потому что эту ответку от Ирана, что ждем, а где, какая ответка? 2 балла пробки в Москве и 17 градусов на данный момент. Ждем начала Третьей мировой, пишет Юрий. Да, мы ждем этот момент, чтобы сказать «почалось», да, или как там правильно это говорить? То есть «началось». Посмотрите вот так вот в окно, да, руки держать за спиной в этот момент вот так вот сложенные, смотреть в окно вдаль куда-то. Ну, естественно, с высокого этажа, не с первого этажа. Хотя с первого это эпично, я считаю. Смотреть просто во двор свой, так, вдаль вроде бы. И так, началось. Или даже так лучше, смотрите. Началось. Вот так. Началось. А? Январь в пьянварь можно, пишет Андрей. Вот подумайте над этим. Вы почему-то не думаете над тем, над чем следует думать, а над чем не следует думать. Вы думаете постоянно. Как сделать нашу жизнь лучше? Понедельник в какой-нибудь другой день переименовать, например, воскресенье 2. Там, воскресенье, как это, продолжение, как вариант. И станет, может быть, легче. Американцы, сволочи, опять всех нагнули, пишет Алексей. Алексей, я, правда, не в курсе, чего это сообщение, ну, что, о чем сообщение, но да, наверное, сволочи эти американцы, а что они сделали? Ну, Третью мировую мы с 22-го года ждем, пишет Панк 13. Ну, вы Панк 13, потому что в 22-м только включились в повестку, значит. Мы с 14-го ждем Третью мировую, как минимум. Некоторые скажут, какой 14-то? Ну, какой 14-й? Мы Третью мировую ждем с 91-го. О чем вообще разговор-то? А кто-то скажет, ну, какой 91-й, ребята? Мы с 46-го года. Как только, значит, Запад обнажил свои планы хищное в отношении нас. Так мы и ждем. А еще заменить слово «холодно» на слово «хорошо». Например, «сегодня очень хорошо», пишет Артем. Да, и все. Как там на улице? Очень хорошо. Очень хорошо. Обалдеть, как хорошо. Вот так вот. Просто ужас, как хорошо. Да? Мне кажется, это вообще здорово. Идея у вас очень хорошая. Очень хорошая. А мужики баб на Олимпиаде лупят, вот о чем надо думать, пишет Фоун. Не о том вы думаете. Почему? Потому что уже нашли виновных. Западные СМИ, и так называемые СМИ, и прихлебатели, которые там уехали отсюда и туда, и оттуда пишут. Они нашли виновных. Они говорят, есть какой-то человек из России, который связан с президентом России, и это из-за него вот так вот на Олимпиаде происходит. То есть, если вы не в курсе, то вот якобы опять вот мы во всем виноваты, опять Россия во всем виновата, понимаете? Ну, помните, да, кошка бросила котят, это Владимир Владимирович Путин виноват. Вот так вот, в интернетах есть такая шутка по этому поводу. То есть во всем виновата Россия, во всем виноват президент России. Понедельник, лучше в конедельник переименовать, пишет сердитый кролик. Ладно, хотите секрет расскажу? Воскресенье называлось неделя, потому что ничего не надо было делать. А понедельник назывался, потому что он за этим днем шел. По. Вот и все. После недели, поняли? Да ты чё? Я говорю, да, здесь даже вот такая ситуация. Серьезный, что ли, или прикол какой-то? Пишет 506-й. Про переименование? Так, ну, серьезно. Или вы про то, что говорят, что Россия во всем виновата? Нет, серьезно. Россия виновата, говорят, что вот эти трансгендеры на Олимпиаде. Я вам говорю, уже нас обвиняют. Если вы вдруг пропустили этот момент, поройтесь в интернете, есть. Я вам сейчас скажу даже. И... Найти? Вот, честно говоря, когда вы меня заставляете делать мою работу, меня это очень сильно раздражает. Я не знаю, как вас, может быть, вам это нравится. Но я считаю, что это с вашей стороны некрасиво по отношению ко мне. Ну ладно. Сейчас я пролистаю и скажу вам. Вот, ага. Одним из главных скандалов летних Олимпийских игр в Париже развернут женского, вокруг женского бокса. Многочисленные критики трансактивизма начали обращать внимание на участие в соревнованиях двух спортсменок, все-таки спортсменок они, которые в прошлом году провалили тесты, возможно, связанные с определением пола. Однако эти тесты проводились организацией под контролем российского бизнесмена, тесно связанного с Путиным. Мы нашли след. Все-таки, вот понимаете... Западные медиа и всяческие прихлебатели нашли след. Кстати, Яшин, которого забрали американцы, не знаю зачем, но забрали, говорил, что нужны немедленные переговоры на первой же пресс-конференции. В первом же своем блоге говорит, надо, что-то он там, сейчас я сегодня видел, не знаю, может, улетело уже, но там что-то смешное было. А, вот, призвал не сдавать Путину ни одной части Украины. Вот так вот, вот так вот, понимаете. А его сокамерники сейчас думают, а что же будет? Хотя они знают, что будет на завтрак, что будет на ужин, что будет на обед. Про Англию и 17-летнего убийцу и беспорядки будет, пишет Бон Джови Джон. Да, между тем в Англии идут беспорядки. Там убили, как вы говорите, 17-летнего подростка, вроде как мигранты. Но некоторые считают, что это не так, некоторые считают, что это так. Но уже это не имеет никакого значения. Вот, я так понимаю, что все переросло в массовые беспорядки. Все друг друга бьют. Как утверждается, мигранты бьют местных, местные бьют мигрантов. Понять, кто из них местный, кто мигрант, достаточно сложно. Единственное, когда уже точно можно понять, что местный, это прям совсем местный. Это как только на нем какое-то огромное количество татуировок, он лысый и в бомбере. Есть ощущение, что он, так сказать, очень правый. Понять, что не местный, так сказать, кто-то из местных не местный, да, достаточно сложно, потому что ну, они все с закрытыми лицами. На некоторых флаги Палестины, но это, опять же, не значит, что это не местный человек, это бывают местные с флагами Палестины. Ну и все такое. Грабят, ломают. Было видео, где какая-то местная девушка, женщина, уж не знаю, не осведомленная о ее половой жизни. В общем, она очень сильно радовалась за протестующих, а потом они ворвались к ней в магазин там или куда. И все дружно купаются в Темзе, пишет 506-й. Баширов и его напарник в Англии в деле. Раскачали, пишет доброжелатель. Подросток убил детей, а сам подросток жив и здоров, полиция охраняет. Вот, вот оказывается, извините, МСВОРД, да, правильно вы говорите. Ну, я не знаю, мне вот вообще дела до Англии, конечно, особо нет, если честно. Но если вы хотите рассказать, то, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Некоторые говорят, вот там Илон Маск написал, в Англии гражданской войны не миновать. Я думаю, хм, ну и ладно. Может быть, я, конечно, так сказать, неправильно себя веду, и у меня какое-то странное восприятие, но мне как-то все равно, будет ли в Англии гражданская война или не будет. Собственно говоря, учитывая тот факт, что англичане снабжали ВСУ всем, чем только можно было снабжать, с головы до ног, и Борис Джонсон, премьер-министр на тот момент Британии, по-моему, тогда еще был премьер-министром, приехал, значит, на Украину и сказал им, что никаких Стамбульских соглашений, все такое, давайте повоюем. Ну, когда ты сеешь везде войну, война может прийти в твой дом. Такой момент, наверное, нужно было учитывать. Они, наверное, этого не учитывали. Англофоб, пишет Мышел. Нет. Как будет индифферентен? Вот как это? Англо... Ну, кто? Ну, не знаю, но мне все равно. Вот как все равно охарактеризовать вот этими вашими словами? Что-нибудь либо с латинским, либо с греческим в корнем. В Англии еще не наш след. Странно, пишет Алексей. Да, я думаю, сейчас покопаться выяснится. Как всегда, что это. Опять кто-то из России. Англо-нейтрален. Да, англо-нейтрален. Согласен с вами. Пересмотрел вчера фильм «Это Англия», как раз про лысых в бомберах. Совсем другой мир там был показан, пишет Дробик Сергеевич. Яшин также со слезами на глазах сказал, что хочет обратно в Россию, даже в тюрьме на родине лучше, чем у врагов в гостинице, пишет К9. Ну, говорить, что ты хочешь в Россию тогда, когда ты, так сказать, не собираешься в нее больше никогда, это, конечно, очень интересно. Что сказать по поводу вот этих, которых забрали... Ну, агентов западных, которых Запад забрал. Уже даже Трамп отметил, что обмен был странным, и Америка прокололась, и вообще, кого они забрали, непонятно, что это за персонажи. В общем, я думаю, как бы сильно ни старался какой-нибудь там Карамурза или Яшин кого-то здесь поднять на какие-то свершения там или еще что-то, у них никогда это в жизни не получится, потому что они, в общем, никогда и не пользовались хоть какой-либо популярностью в народе. Вообще всем на них тоже наплевать. Поэтому, скорее всего, будут вот встроиться в хор вот этих подпевал, которые «давайте поможем ВСУ», «давайте поможем ВСУ», вот это, «давайте соберем денег». Ну, вот этим будут заниматься. Ну, в принципе, и плевать на них тоже. Посмотрел видео встречи на обмене, реально круто вышло, пишет 506-й. «Как бы не было у нас, как в Англии», пишет Виталик. Виталик, всякое может быть везде, но давайте пока в Англии так. Будем говорить об этом. Так и беспорядки в Британии тоже мы. Нашли уже русский след. Маленькая региональная держава управляет всем, пишет Василий. А, это когда они нас называли, да, региональной державой. Но это, правда, американцы вроде про нас говорили, что мы региональная держава, не держава там, а региональное государство. Да пусть в каждой стране этого, в кавычках, райского сада Борреля настанет гражданская война. Может, займутся собой и отстанут от нас, пишет Канюта. Ну, тут два варианта. Вариант номер один, действительно займутся собой, отстанут от нас. Вариант номер два, попытаются сместить вектор внимания с, так скажем, своих проблем на внешние, свои же проблемы. Сейчас соберут, мобилизуют эту толпу разнообразную. Вот. Приезжих, неприезжих. Отправят на Украину куда-нибудь, нет? Ну, что-то, мне кажется, они их не могут пока мобилизовать никуда. А в Англии новичок опять шуршит, пишет Виктор Пурича. Давно меня не было, лучше России нет ничего. Буду плакать, родину вспоминать, пишет Сергей. Это вы их пародируете или уехали? Вот. Мне кажется, не будет у них никакой гражданской войны. Любое инакомыслие будет жестко и жестоко подавлено, пишет Иван. Ну, пока не видно, чтобы они как-то могли это подавить. Ну, или, по крайней мере... А хотя, может быть, они не хотят, да? Ну, пока не видно, чтобы они что-то там могли подавить. Пока видно, что города горят, английские, реально. Прям так ярко. Интересное видео публикуется, где там идет англичанин вот этот лысый в бомбере, и его просто толпа запинывает прям сходу. Ну, вот, что-то там комментируют, говорят ему. Вот. Он с флагом британским, лысый в бомбере. Ему как дали там? Ярко, конечно. Поэтому, может, и не будет гражданской войны, Иван, может, и не будет как таковой. Но вот подобное тому, что сейчас происходит, наверное, будет происходить. Вопрос, будет ли это усиливаться. Но я вот так читаю разные комментарии в интернете. Может, жути нагоняют. Наши в основном пишут. Наши пишут, это еще цветочки, ягодки потом будут. Это еще пока цветочки, это все. Вот. Ни о чем. Так, Борель к бритам не имеет отношения, пишет 63-й. Ну как? Да, да, я понимаю, там Британия вышла там откуда-то из этого Евросоюза или из чего-нибудь там вышли. Брекзит, да? Сделали. Да, вроде не имеет отношения, но вы же видите, что они все равно все кучкой на нас нападают все время. Поэтому все они друг к другу имеют отношения, вот, и никого из них не жалко, если честно. Гордость за президента нашего берет, везде руку приложил, пишет Василий. А, вы про американцев, которые везде нас видят, ну, не только американцев. Отличное видео из Грузии, где грузины жесткими словами посылают украинцев на свою родину. Вы свою страну развалили и приехали нашу разваливать. Идите туда-то, пишет Василий. Ну да. Иди ты к такой-то матери, если бы мы переводили это, да? Плевать на Англию. Но девочек трех их родителей жаль, которых сын мигрантов убил в танцевальной школе, пишет Микаэль Сергеевич. Ждем появления сыщика из Скотланд-Ярда, пишет ВДМ. Мы, наверное, никогда не узнаем имя агента, устроившего такой успешный обмен. Это было поистине гениально. Скажите ему от нас спасибо. Может, он услышит, пишет Андреа. МИД смачно потроллил англичан, пишет Василий. Да, это заслуживает внимания, потому что Министерство иностранных дел России призвало британские власти не применять силы к протестующим. Вот реально. Вы, наверное, может быть, видели, может, не видели. Это вот я понимаю. И когда прочитал, я думаю, ну, наконец-то, Министерство иностранных дел России, так сказать, включило эту опцию. Давно было пора это сделать. Мне очень понравилось. Я прям получил эстетическое удовольствие. Потому что когда у нас что-либо происходило, обязательно появлялись все эти вурдалаки западные, и не трогайте тех, не трогайте этих, не применяйте силу там. И наши вышли и говорят, не применяйте силу к протестующим. Воздержитесь от применения. Рекомендуем воздержаться. Вот это да, вот это поворот. Но мы-то привыкли, когда нам так они говорят. Но когда мы так им свысока вещаем, это хорошо. Мне нравится. А почему нет? А почему нет в конечном счете? Мы считаем неправильным применять силу к протестующим. Вот. Мы считаем, что нужно как-то вот словами уметь убедить. Пусть отплатили той же монетой, пишет Елизавета. После этих слов надо было включить смех Жириновского, пишет Василий. Где там Захарова протестующих увидела? Там банды, которые жгут магазины, избивают друг друга, пишет Георгий. Георгий, ну вы как маленький, слушайте. Правда в глазах смотрящего? Знаете такое? Вот, так же и здесь. Вот вы говорите, это бандиты. А я вам говорю, на Болотной и Сахарова были бандиты. Вот, а вы говорите, да нет, там в ОМОН только стаканчик кинули, и за это человеку дали много лет. Угу. И вот тут тоже вот просто протестую. Это мирный протест, это мирный британский протест, связанный с провалом мигрантской политики, ну и многих других видов политики, внутренней и внешней Британии. Вот, вот до чего правительство британское, вот, и Бориса Джонсона, и Ли Страсс, и Риши Сунака довели людей. Вот вы представляете, до чего докатилась бриташка. Гнилая, вонючая бриташка, до чего докатилась. Посмотрите, бриташка гниет, валить надо из бриташки. Ну, натурально. Смотрите, мирных протестующих людей на улице избивают. Вы видите, ну что происходит в бриташке? Ой, ужасно, конечно, бриташка вообще просто. Надо уезжать куда-то из нее, из этой бриташки. Британия, которую мы потеряли, пишет Александр. Да пора уже вернуть то время, когда в Европе ни одна пушка без ведома России стрельнуть не могла, пишет Евгений. Ну, для этого надо там в очень большом конфликте с Европой победить. И тогда да, тогда да. Они же дети. Да, там ведь дети среди протестующих. Почему применяется сила к детям? Это же они же дети. Они же дети. Надо уметь договориться. Почему? А кто там у них премьер? Сунак до сих пор премьер или у них какой-то новый премьер там у британцев? У них какой-то новый премьер, нет? Почему до сих пор не вышел их премьер и не поговорил с людьми? Почему не выйти и не поговорить с людьми? А пусть он выйдет и поговорит с людьми. А пусть вообще... А где там король? А почему король не вышел, не поговорил с людьми? А почему король не приедет в пылающий город Ливерпуль? Почему он не поговорит с людьми? Ему надо выйти к этим людям. Ему надо пойти с ними поговорить. Почему он с ними не говорит? Кстати, есть страны, в которых лидеры ездят на велосипедах. Почему король не ездит на велосипеде? Кстати, почему премьер Британии не ездит на велосипеде? Надо ездить на велосипеде. Вот если бы они на велосипеде ездили, вот у них бы все по-другому было. Как они страшно оторвались от простого народа, а? Как они страшно далеки. Вообще у них монархия, кстати. Кстати, посмотрите, у них монархия. У них до сих пор вот сословное деление общества. Какой ужас, какая катастрофа. Все эти лорды, сэры, пэры, фэры, бэры. Что это такое? Это сословное деление. Вы же понимаете, что это, ну, ужасно. Это абсолютно не подходит духу времени современного. Эта страна отсталая. Вот ужасная. Это феодализм. Феодализм. Бриташка и феодализм. Вот. Живут, как в Средневековье. А? Разве нет? Ну, живут, как в Средневековье. Это средневековая страна какая-то. Ужас, отстали. Конституции нет. Фу. Хватит кормить дворец, пишет Александр. Конечно, хватит кормить дворец. Потом. Хватит кормить Шотландию. Вообще. Вообще, хватит кормить Шотландию. Сколько можно. А, вот. У них нет конституции. Я и говорю, у них нет конституции. Вы представляете? Да. Избиение студентов идет. Да, студентов избивают. Это мирные протестующие студенты. Вы знаете, я даже видел видео, где один из этих протестующих снимает ботинки и встает в носках на лавочку, когда протестует, чтобы не испортить эту лавочку. Где посмотреть, не скажу, не видел, не знаю. Но вот такое вот видео, говорят, ходит в интернете, где протестующий из Британии, он вот снимает ботинки, встает на лавочку, чтобы эту лавочку не испачкать. Вот он какой хороший. Там вообще студенты. Студенты, они же дети. Посмотрите, это же молодежь. С молодежью надо работать. Я думаю, что МИД России правильно выступил по отношению к тем событиям, которые заворачиваются в Британии, и сказал, что нельзя трогать протестующих. Ни в коем случае нельзя трогать протестующих. Ни в коем случае. Вот. И вообще, надо поменять власть в Британии, потому что, ну а что это такое? Ну вот, смотрите, до чего они довели. Кровавый режим Карла, до чего довел людей. Посмотрите. Кровавый режим Карла, узурпировавший власть много лет назад. Они узурпировали власть, понимаете? Это узурпаторы. Монархии играют. Вот мы будем следить там, кто у них, кто родился там или не родился в их этой семье. А? Узурпаторы ведь. Посмотрите. Почему они вообще правят? Почему они вообще? Вы скажете, они вообще-то не правят, а я скажу, ну что-то они там правят же все равно. А почему у них так много, а у людей ничего? Вот. Вот лучше бы эти дворцы все продали, а деньги раздали вот протестующим. Вот я считаю, что лучше бы эти все дворцы продали и деньги раздали протестующим. Вот так вот. Это было бы правильно, я считаю. Вот чем дворцы строить, лучше бы раздали бы протестующим. Вот. Вот у людей, посмотрите, как все плохо. Надо им помочь. Вот лучше бы уж вместо того, чтобы строить свои эти замки, вот эти вот, раздали бы все протестующим. Мы не поддерживали выбор нового премьера Британии, пишет Василий. Да, и вообще мы считаем, что премьер Британии это какой-то другой человек. Давайте придумаем срочно любого англичанина, которого мы будем считать премьером Британии, и будем говорить, а мы считаем, что это он, и будем способствовать к тому, чтобы он пришел ко власти. Мы, кстати, и королем Британии можем считать кого-то другого. Давайте считать кого-нибудь другого королем Британии. Почему нет? Можем? Почему нет? Почему нет? Они же могут считать президентом Венесуэлы кого-то, а не Мадуро. Вот брать просто любого и считать. А почему мы не можем считать? В общем, бриташка, конечно, ужасно все у них. Вот. Роджера Уотерса. Да, вот я считаю, что Роджер Уотерс – это король Британии истинный. А не вот это вот ваше все. 8.30 новости. Уж 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Король Британии Элтон Джон, чтоб как любят европейцы, по их стандартам, пишет доброжелатель. Что там происходит в Англии? Печеньки не пора раздавать, пишет Сергей. Есть ведомства, которые получают гранты на изучение радуги. Что дальше? Единороги, пишет Алексей. Надзор за общепитом, любая шаурмяшная, это рай кишечной палочки, пишет Алексей. Ну, кстати, по поводу общепита, и вот просто вы вдруг внезапно про кишечную палочку написали. Вот знаете, что любой общепит, как любой бизнес, существует только тогда, когда вы пользуетесь его, так скажем, плодами. То есть, если вы не будете есть это не будут делать просто потому, что бизнес, который это делает, перестанет существовать. Имейте это в виду. Ну, я понимаю, конечно, что можно говорить о том, что контроль, контроль и еще раз, но если это не покупать, то это перестанут продавать. Нет спроса, нет и предложения. Нет, вам не кажется так? На всякий случай, просто хочу об этом сказать. И когда вы пытаетесь где-то в подворотне купить что-то, сделанное кем-то из чего-то не очень понятного, не очень понятным и не очень понятное, в обратную сторону, видите, как я пролистал, то, может быть, окажется, что там не самые высокие стандарты производства этого чего-то, да? И вы, может быть, ожидаете, что можно купить за сильно дешево что-то очень свежее и очень хорошее и вкусное, но оно так вот не случится. Так что имейте это тоже в виду, пожалуйста. Мне просто думалось всегда, что это понятно, но, видимо, нет или что. Так, если захватить один из королевских дворцов, то там можно найти золотой унитаз, пишет Юрий Воробей. Правильно, сидят там. На золотых унитазах все. Сидят там в кабинетах, обитых красным деревом. На золотых унитазах. А, эти британские все. Пока люди страдают на улице. Пока люди страдают на улице. Я считаю, что, конечно, нужен лидер пролетариата у них. Им не хватает лидера, им не хватает партии коммунистической. Потому что пока мы видим на улицах люмпен-пролетариат, а им нужна объединяющая сила. Да? И это должна быть, конечно, партия. И вот когда у них появится партия, тогда они смогут себя проявить. А вы знаете, у кого самое большое яйцо Фаберже? У британской королевы, пишет 506-й. Ну, интересно. А у короля золотая карета. Реально, пишет Панк 13-й. Вот, можно эту карету переплавить и сделать прекрасные золотые коронки нуждающимся. Представляете? Представляете? А можно это золото с этой кареты использовать на микросхемы. Говорят, что золото в микросхемах. Ну, может, не микросхемы, может, какие-то другие схемы. Ну, в общем, в электронике использовать золото это. А? Мне кажется, вариант... Ну, зачем? Зачем человеку золотая карета вообще? Зачем все это золото, это богатство все вот эти? Вот они зачем? Мы видим, что британский народ... Многонациональный страдает от узурпаторов, которые годами пьют их кровь, да, и устраивают пиры, пиры во время этой чумы, понимаете, когда народ страдает. Вот надо что-то делать. А и они еще и бьют людей на улицах, да, отрядили полицаев своих и бьют людей жестоко, палками, понимаете, бьют людей, забивают. Британские слабовики избивают мирных протестующих на улице. Вот так. Британские слабовики, слабовики из Бриташки, избивают мирных протестующих на улице. Доколе Карл боится! Карл боится! Он спрятался в бункер под, какой там, Букингенским пойдет? Какой-нибудь дворцом. Он спрятался в бункер, сидит и дрожит, записывая все свои видео на хромакее. Карл боится народа Британии. Трусливый Карл спрятался от народа и послал своих слабовиков бриташкинских, бить мирных протестующих, которые просто хотят добра, света, любви и взаимопонимания, бить на улице послал слабовиков своих. Слабовики, вы избиваете свой народ. А, как вам? Я, мы, Уильям Уоллес, свободу Шотландии, пишет Александр. Это вообще не Карл, это двойник. Да даже тройник, скорее всего, Панк 13. Вы правы. Протестующие, там, они там власть, пишет Александр. Да, протестующие, вы потрясающие. Британцы, вы потрясающие, вы волшебные. Британцы, вы великолепные. Да? Так. Карл у Клары ворует кораллы, пишет Смит. Бункергемский дворец. О, да! Гомер нам написал. Гомер, это сильно, я согласен. Бункергемский дворец содрогнулся. Трусливый Карл послал слабовиков бриташки бить мирных протестующих. Все лучше и лучше, слушайте, все лучше и лучше. Есть еще варианты? Вы не понимаете, это другое, пишет Илхом. Задорнов, что Задорнов наведет... Ну ладно, это очень хорошо было, пишет 500. Я согласен. Северная Ирландия не ваша. Мы никогда не признаем... Так, что мы не признаем? Мы никогда не признаем Лондон частью Британии. Вот так вот, нормально? Вот именно Лондон надо. Мы никогда не признаем, что Лондон — это часть Британии. Вот так вот. Прекрасно. Да, нам надо построить прекрасную Британию. А вот знаете, почему в Британии так, кстати? А вот они собрали все, весь, так сказать, цвет своих агентов из России, которые убежали потом туда, в Британию. И вот, вот результат. Вот видите, вот результат. Вот. Отправил ссылку на трансляции сестре в Лондон, ржет, пишет Дробик Сергеевич. Что делать? Что делать? Привет в Британии. Но тут ветер хорошо сейчас дает. Ну что, Карл, говорит, Карл, дед засиделся. Где вообще в Британии сменяемость власти? Меня вот это что интересует. Я вот вам что хочу сказать. Бункергемский дворец и засидевшийся трусливый дед в подвале Бункергемского дворца посылает своих слабовиков бить мирных протестующих. Британия будет свободна, пишет Алексей. Да. Я вообще думаю, может быть, надо поговорить о децентрализации Британии. Может быть, вообще Британия может освободиться от этого всего только через сепарацию. А? Вот мы все сидим и в России и думаем, а как бы нам сделать жизнь в Британии получше? Может быть, Британия, это вообще... Нет никакой Британии вообще. Нет никакой Британии. Подождите, я должен... Когда... Сейчас. Секундочку. Так, Лондон, мне надо посмотреть. Тут данные кое-какие подсобрать, друзья. Я просто не готовился к такому повороту. Лондон. Нас интересует дата основания Лондона. Так, когда же у нас основан Лондон? Кто знает вообще? Кто-то знает это или нет? Так, ну, да, основан римлянами... Ну, вот отлично, можно дальше не дочитывать. Приблизительно в 42-м году. В 43-м году. Когда в Риме была уже почти ничего и не было, в Лондоне лягушки квакали. Вот так. Я не знаю, почему мы привязались именно к Риму. Ну ладно, пускай будет так. Кстати, когда наш Дербент уже давно был городом, и там процветала культура, в Лондоне лягушки квакали. Как вам такое? Как вам... Неожиданно. Когда... Так. А! Фу! Керчь! Когда в Керчи, как у нас говорят. Значит, в Керчи уже и цивилизация была, уже все. Уже все было. В Лондоне лягушки квакали. Они вообще что знают в своем Лондоне? Что они знают в своем Лондоне? Вот. Об истории. Вообще это отсталое государство какое-то. Младоевропейское государство. Вот это бриташка. Кстати, это квазигосударственное образование. Бриташка. Лондон is the capital of Great Britain. Больше ничего не знаю, пишет Егор. Лондон основан римлянами? Нет англичан никаких. Это все северо-римские народности, пишет гном. Правильно, англичан вообще не существует. Так, теперь осталось разобраться в английском языке. В золотую коллекцию эфиров отправляем, пишет 506-й. Да, спасибо большое. Радиостанцию «Эхо Лондона» снова заблокировали. В студии идут обыски. Да коли, пишет Риборез. Так они давно арти у себя закрыли, кстати. Давно уже борются с голосом правды. Видео вернуть Фолкленды и Мальвины в лоно Аргентины. Вот, Смит, если бы в Аргентине сейчас не был президент-идиот, я бы даже поддержал. Сейчас пока воздержимся во благо Аргентины что-либо делать. Пожилой, с раком простаты, кровавый тиран, вот, спрятался в своем бункергемском дворце. Лондон вообще не был основан. Это англосаксонская пропаганда. Там до сих пор болото и лягушки. А потом пришли китайцы и построили им первые каменные здания, пишет Василий. Британия размахивает ядерной дубинкой. Она хочет восстановить империю, пишет СВ. Точно, я вот этот момент... СВ, спасибо вам большое. Мы ведь забыли про это же самое главное. Британия с ее имперскими амбициями никак не угомонится. Бункергемский дед хочет восстановить Британскую империю в ее прежних границах. И посылает слабовиков бить простых студентов, протестующих на улице. У них идет борьба башен-замка, пишет «Дело техники». А что там с английским языком разбираться? Это ж древнеукраинский, пишет Глеб Урал. Самое время ехать печеньки раздавать, пишет Серк. Да, так мы далеко зайдем, пишет системный администратор. Вот системный администратор, знаете, да, во-первых. А во-вторых, ведь мы сейчас ничего такого особенного в эфире. Хотя, ну, понятно, что это фарс и шутки, сарказм и так далее. Но мы ничего особенного не делаем. Мы ведь просто берем... те лекала, которые существуют по отношению к нам. То есть вот британская пропаганда, американская пропаганда и все подпевающие, они в этом ключе работают по отношению к нам. Да? Русских нет, России нет, давайте сравнивать по древности города, еще чем-то заниматься, там, рассказывать про то, что нужно какую-то страну разделить на части, что так вот она вот в том виде, в котором она есть, она счастлива никогда не будет, про колониальные политики, да, обзываются на нашего президента, обзываются на, там, нас обзывают по-разному, вот, варварами называют, еще что-то в этом духе. Мы просто взяли и все те же самые слова, фактически, которые они применяют к нам, применили к ним. И оказалось, что вот эти штампы, эти, ну, абсолютно пропагандистские такие заявления, их можно применять во все стороны легко. Можно про Британию так начать говорить. Про США так вообще здорово. Там как бы, такой страны не существует. США вообще нет, и все. Когда у нас уже все города стояли, и была культура, и мы вообще все сделали, а Америки еще не было, вообще не было ничего. Страна убийц там и прочих. Это не их земля, это земля там, кого? Апачи. Вот и все. То есть, в некотором смысле, когда мы так издеваемся, можно сказать, да, надо всем, что можно, наверное, святым, что есть у Британии, мы в некотором смысле просто показываем, как они относятся к нам, как они это, в какие слова они это облачают, и, собственно, что говорят их разнообразные агенты, которых они теперь уже забрали у нас к себе домой. Там туннеля под Ла-Маншем не существует, все это снято на BBC, пишет Иван Крылатый. А мне нравится, пишет системный администратор. Да, конечно, в общем-то смешно получается. Вот. Интересно, а есть ли хоть один человек в Британии, который, послушав наши вот эти приколы, скажет, да слушай, а так оно и есть. Потому что когда они по отношению к нам ведут такую вот лобовую пропаганду какую-то, да, ну, просто гадости говорят, у нас, ну, есть люди, которые вдруг вдохновляются этой гадостью всей и говорят, да, там, начинают это все как-то поддерживать. И мне это всегда казалось странным, как бы, ну, вот и сейчас кажется странным. Интересно, у них кто-то сейчас, вот, послушав, допустим, скажет, ну, да, действительно. Нужно отменить Англию, нужно запретить все английское. Страна, футбольная площадка, сами ничего не производят, экономика разорвана в клочья, пишет Серг. Читал в новостях, что в Израиле вырыли бункер тоже, так что Нетаньяху теперь натурально бункерный, пишет Прогрессор. Ну, там есть данные о том, что, возможно, в силу того, что удар Израиля наносился по лидеру Хамас, это вроде как политическое убийство трактуется со стороны там, Ирана. Причем это было сделано на территории Тегерана, как вы понимаете. Что ответ будет тоже по кому-то из политиков израильских. Вот так идет разговор. Поэтому, да, идут еще разговоры о том, что вот какой-то там специальный бункер, и все уже готовы. И плюс сами израильтяне об этом говорят. То есть, ну, официальные источники их, да, правительство их говорит, что... Они там готовятся, и готовятся, что не только может быть атака с воздуха, она может быть с севера, с земли могут зайти, да, там с Ливана, еще откуда-то. Ну, в общем, да. Вчера краем глаза видел, рейсы отменяют в Израиль, пишет Илхом. Да, и рейсы отменяют, и кто-то там советует из этого региона вообще потихонечку уезжать своим гражданам, ну и так далее. Недостатки есть в любой стране. Если пропаганда указывает на них, то в этой стране определенно найдутся люди, которые с этим согласятся, пишет Сергей. Я шотландка, дочь простого английского шерифа. Тут не все так однозначно, пишет Риборез. Не может целый остров принадлежать одной региональной стране, пишет Аркан. Иноагенты за это деньги получали, а мы бессребреники, пишет I Believe I Can Fly. Англичане украли футбол у аргентинцев, пишет Дмитрий. Да. Хватит кормить Манчестер, пишет Дмитрий. Древние укры насыпали этот остров, пишет Александр. А какая была империя, пишет Егор. Все профукали. Британия — это зло. Зло, по их мнению, всегда связано с Россией. Следовательно, Лондон основали русские, пишет Алексей. Карл не настоящий, выборы фальсифицированы, пишет Дред. Угу. Ну, как-то вот так. Американцы украли футбол у инков, пишет Эндрю. Да, я тоже видел этот документальный фильм, и не один, где сказали, что в некое подобие футбола играли еще инки. Или даже ацтеки, ну, черт, не разбираюсь в этом вопросе. Ну, в общем, те, кто по праву должен жить вот в этих всех Америках. Вот. Ну, естественно, европейцы украли все, еще и переделали, все сделали неправильно. И баскетбол, говорят, они изобрели. У них там было такое кольцо, оно просто не горизонтально располагалось, а вертикально. Ну, подвешивалось, но вертикально. Это надо было в это кольцо забрасывать мяч вроде как. Я вот такое видел. Так что и баскетбол тоже изобрели. Вот. Истинные американцы, а не вот эти вот европейцы, которые туда понаехали. Вот тоже интересно, смотрите как. Европейцы понаехали в Америку в определенный момент, истребили местное население, а теперь они рассказывают о том в лице республиканцев, что им нужно закрыть границы, потому что приезжают какие-то люди не местные в эту самую Америку, где они якобы местные. Вот как интересно получается. Вот вы думали когда-нибудь над этим? Давайте подумаем над этим. Это вот про США. То есть Соединенные Штаты Америки истребили местное население, нарекли себя местным населением и теперь не пускают других людей. Ну или там ратуют некоторые не пускать других людей в свою страну, потому что она вот все, это их земля теперь. А почему она их? Они же сами ее захватили. Да, вы скажете, это было очень давно. Ну и что? Ведь когда-нибудь сейчас тоже будет давно. Да, немножечко гуфа вам. Но ведь когда-нибудь сейчас это будет давно, это будет история. Именно наша вот сейчас это будет история. Ведь сегодня не каждый может завтрашний день смотреть. Вернее, не только лишь все. Немногие могут. американцы украли футбол. Конечно, американцы тебе вообще. Ладно, британцы. Ну же, американцы все своровали у всех, это все понятно. С ними вообще что-нибудь у американцев свое есть? Вот давайте честно. Кроме секретного рецепта крылышек в KFC. Который не такой уж и секретный, как оказалось. Да они даже не головой, а мячом играют. Это никуда не годится, пишет Артем. Еще вчера, сегодня было завтра, пишет за плинтусом. И с этим не поспоришь за плинтусом. Убивший дракона сам становится драконом, пишет Дмитрий. Англичане тоже не коренные жители Британии, пишет Георгий. Да, что-то там у них какой-то был замес непонятный. И он продолжает. Вообще непонятно, кто они все там. США всегда принадлежало латиноамериканцам. Что там делают англосаксы, непонятно, пишет Сергей. Тем более, что они и не англосаксы, они не пойми кто. Мы их вот называем англосаксами, а они вообще кто? Кто реально сегодня жители Британии? Почему мы их всех называем англосаксами? Они разве англосаксы? Что-то там другое. США всегда... Даешь Фергюсона в ЦСКА. Пишет Александр Первый, тут, извините, Александр, не в курсе, что вы имеете в виду. Вот. Они же римляне, походу, пишет 506-й. 300 лет в истории, это не так давно, пишет Дмитрий. Конечно, что уж там. Советскому Союзу он 100 лет. Представляете? Советскому Союзу 100 лет. А мы говорим 300. Чего уж там 300? Почему гамбургер в Америке, а гамбург в Германии, пишет гном. Ну, тут, наверное, все связано с тем, что там в основании слова «хэм», ну, в смысле, это что-то, говядина, да, у них? Вот. Поэтому вот вопрос к гамбургу, он как бы, что это имеется, говядинск? Кстати, как переводится «гамбург»? Не говядинск ли? Гамбург. Интересно, этимология нас интересует с вами. Этимология. Представляете, если это типа говядина. Бург – крепость. Значение слова «хам» долгое время оставалось неясным. Угу. Низину или залив означало. Но к гамбургеру это не имеет отношения. Видимо, просто созвучные корни у гамбургера и у гамбурга. Ну, либо говяжий город. Коровник, пишет Светлана. Англичане — это германцы, которые в 300-м и 500-м году приплыли в Британию. Вот-вот, я что-то такое слышал, Георгий. Что это и не англосаксы никакие, это вообще какие-то другие. Там что-то германские, не германские племена. Англосаксов-то и нет уже давно. Почили они все. Брат знакомого работает дворецким в Букингемском дворце. Вчера срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на 2 недели. Не знаю, что происходит. Но мне кажется, началось, пишет Василий. Да, да, да. Кстати, Василий, говорят, что это абсолютная правда. Мне тоже писал один знакомый, брат которого работает дворецким в Букингемском дворце. Хэм — это вроде как ветчина. А, ну, значит, ветчинский город. Ничего интересного. Мигранты, немцы из Гамбурга начали... все понятно. Англы и саксы — это и есть германские племена. Да? Точно? Нет, мне кажется, вы нас обманываете, Алекс Поляков. Мне кажется, просто нет англосаксов. И как бы Англия, она не Англия. Она вообще, может быть, даже и Германия, нет? Ну ладно, не будем сильно погружаться в этот вопрос. Все равно скоро Англии уже не будет, потому что, видите, даже Илон Маск говорит, что там гражданская война. Он, правда, говорил, что и в Америке будет гражданская война. Ну, посмотрим. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, август, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве и 19 градусов. Я Евгений присылает картинку о том, что японская биржа упала на 12%. Некоторые уже пишут там на 13% к данному моменту. Да, и биржа японская упала, и американская биржа упала, и такая, и биткоин упал. Все об этом пишут. NASDAQ, значит, упал более чем на 10%. Это американцы. Nikkei, соответственно, 13%. Некоторые пишут, что уже там неконтролируемые процессы какие-то начинаются, и биткоин упал на 11%. Очень интересно, Ethereum на 14,5%, ну, эфир, да. Так, и что? И что? Ну, кроме того, что рынки посыпались, нам-то что с того? На нас это влияет или нет? Или благодаря тому, что нас везде заблокировали, нам по барабану в этом смысле? Есть кто разбирается? 7373948. Вы нам, простым людям, объясните. Нам радоваться, нам расстраиваться, нам ничего не делать вообще. Что делать-то? Ну вот мы, у нас новость такая. Вот падают рынки американские, японские. Вот, биткоин падает, все падает. Страдают японцы без дешевых русских ресурсов, считает Артем. Больше чем уверен, что во всех этих падениях виновата Россия, пишет Рамзес. Конечно, Рамзес, тут даже... А зачем проговаривать очевидные вещи? Естественно, если что-то плохое происходит, виноваты русские, это очевидно. А как быть с братским ирландским народом? Нужно вернуть ирландцев в Россию. Да и Мосбиржа завалилась, пишет Егор. Мосбиржа? Пока не видел сообщения о том, что Мосбиржа завалилась. Так что там у вас? Запасаемся семечками, наблюдаем. Будем ждать Хазина, пишет Сергей. Ну, биткоин пока не покупать, пишет Сталиненок. А так в смысле не покупать? Если цена упала, как раз надо же обычно покупать, когда цена падает. Или еще упадет. Гречка в Теннесси подорожает, пишет Александр. Да влияет это все, если они посыпятся, остальные тоже будут страдать, пишет 506. Нам по барабану, пишет Егор. Не, понятно, что у кого денег нет, вообще по барабану все, что связано с деньгами. Это очень, кстати, хорошая формула. Нет денег, нет проблем. Ведь вы никогда не задумывались над этим, что о том, что будет происходить с деньгами, беспокоятся те, у кого они есть. А у кого денег нет, тот и не беспокоится, потому что их же нет, какая разница, что с ними будет происходить. Я в этом смысле всегда вспоминаю тот год, который никто никогда не вернет, 2008, когда во всем мире бушевал финансовый кризис, да, мировой финансовый кризис. 2008 же это был год вроде, не 2009, 2008, 2009, с 2008 по 2009, я уже не помню. И знаете, почему я не помню? Потому что мне было все равно. Я был студент, у которого было около 3-5 тысяч рублей на месяц, вот, в принципе. И я не ощутил на себе последствия мирового финансового кризиса. Я не стал беднее, я не стал богаче, я не стал радостнее или мне не было грустно. Мне вообще никак не было. И для меня сочетание, словосочетание «мировой финансовый кризис» было лишь словосочетанием. Как же было хорошо, понимаете? Когда ничего нет, ничего и не потеряешь. Только не говорите, что у вас нет инвестиционного портфеля, пишет Елена. А я бы не испугался и купил бы по дну рынка некоторые бумаги. Даешь 4 планки, пишет Савелий. А вот. Сломить человека, выросшего на диафильмах, торможением Ютуба невозможно. Смешно, Юрок, смешно. Да, сейчас говорят, тормозят Ютуб, вот шутка реально хорошая. Фунт уже стоит 10 рублей, пишет Алексей. Леха, срочно вкладываемся в BMW M4, пишет 506. Да продана уже давно BMW M4, что вы говорите. Уже давно она продана, на ней катаются. Я забыл, парень, как зовут его. Катается, короче, по Москве. Вот. Так что, если где-то увидите BMW M4 такого желто-песочного цвета, не ярко-желтого, а желто-песочного, то знайте, знайте. Вот. Ну, и, скорее всего, она будет очень громкая. Вряд ли он с нее снял укроп. Акропович по-русски. А вот, ну, или не по-русски, неважно. В народе укроп. Вряд ли. Так что она очень громкая такая. Ну, вот. Яркая машина, хорошая машина. Ну, невозможно, конечно, на ней передвигаться каждый день. Но, если что, можете передавать привет от меня человеку. Увидите желтую М4 в прошлом кузове. Не в последнем, а в прошлом. Все, можете привет передавать. Типа, от Лехи привет, вот так вот. Подходите, говорит, от Лехи привет. А сколько тогда доллар стоил и насколько упал рубль, пишет Гар. Относительно чего? Тех времен, вы имеете в виду мировой финансовый кризис? Наверное, рублей. А я не знаю, сколько стоил доллар тогда, потому что у меня не было тогда долларов, и я не знал, сколько они стоили. И поэтому мне было тоже все равно, упал рубль относительно доллара или нет, если честно. Счастливые времена. Ну, я думаю, что, наверное, рублей 27 он стоил, 30, наверное, да? Где-то так. Сейчас он, наверное, стоит где-то 80-90, да? Где-то так. Значит, в 2-3 раза, ну, 2 мало, в 3 раза, значит, в 3 раза. Вот, подорожал доллар. Кстати, у меня есть хорошие новости относительно подорожания или удешевления доллара за все это время. Знаете, недавно читаю материал, не помню, о чем был, но он был не о недвижимости, но вот недвижимость была элементом, так скажем. Ну, по-моему, о каких-то активах, вот какие активы в будущем будут интересны людям, какие уже отходят, что интересного там. И вот этот традиционный актив там, недвижимость, да? И говорят, примерно следующий человек говорит, жалко, мол, только в России недвижимость не подорожала. И я такой думаю, так, как-то она не подорожала. Ну, она же очевидно подорожала. Вы же видели, как недвижимость у нас подорожала. Вы же знаете это все. И он добавляет, в долларовом эквиваленте. И я думаю, стоп, а ведь и правда. А вы не думали никогда, что наша недвижимость, а вы наверняка думали об этом, она, конечно, относительно рубля подорожала, а вот относительно доллара она больно-то и не подорожала. То есть, в принципе, наверное, квадратные метры в долларах у нас как стоили, так и стоят. Ну, плюс-минус, да? Ну, может, не знаю, 5%, не знаю, может, 10 где-то. Ну, не в два раза. Так что этот факт нужно учитывать. Одно жалко, понимаете, если бы мы все были долларовыми миллионерами, и нам было бы, наверное, замечательно в этом смысле, в такие моменты, но мы-то нет. Если честно, мне больше понравилась машинка, похожая на «Москвич» слегка, с какой-то коляской сзади и большими колесами, пишет Чиж. Это вы про какую такую машину? У меня такой вроде не было. Вот он благодарен будет, если недруги Лехи колеса проколят, пишет Миша Николаев. Ой, во-первых, я думаю, что у меня нет недругов. Я думаю, что у меня реально друзья в основном. Ну, во всяком случае, доброжелатели. Я так правда думаю. Вот. Что касается недругов, ну, это если только какая-нибудь там украинские диверсанты. Ну, что, они будут охотиться на мою прошлую машину, которую я не имею никакого отношения? Вряд ли. Поэтому, скорее всего, просто увидите машину, привет и передавайте. А топливо относительно доллара вообще упало, пишет Аркан. Тоже замечательно. Вообще, если бы мы относительно доллара смотрели бы цены, нам бы, наверное, было бы не так печально в этой жизни. Да? Но нам нет никакого смысла смотреть наши цены относительно доллара, потому что мы же не в долларах получаем-то доходы. Сейчас приедут американцы и купят Москву, пишет Панк 13. Так считать все можно и ничего не дорожает. Вот только в долларах, пишет Алексей. Да. Тарзан ездит или стоит, пишет Серк. А, так я вот вчера ездил в сторону Серпухова. Вот, специально ездил не по широким, ну, немножко проехал по М2 тоже. Но мне не нравится ездить на этом автомобиле по таким шоссе скоростным. Нет никакого удовольствия. На нем лучше ездить там, где вот скорость, ну, так скажем, максимум 80, максимум. Вот, в сторону Серпухова ездил, доехал до Оби. Вот, не магазин, а река, Обь. Вот, стоял, ноги намочил. Что-то заехал в какой-то ресторан там возле М4, ресторан, как, речной вокзал, по-моему, он называется, такой, удивился сумрачному гению, который там это все сделал из каких-то металлических разнообразных частей, он сделал там что-то подобие корабля, какие-то танки, еще что-то, ну, какой-то специалист в области металлов и сварки этих металлов, явно вот, шлыка там поел. Вот, и назад поехал, нормально. Река Ака? Да, река Ака. Да. А я что, Обь сказал? Тьфу ты! Какая Обь? Гоню, ребята, конечно, Ака. Боже мой, какая Обь? Ака! Все-все-все, ребята, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, до какой Оби я доехал? Ака, все. Отменяется, это моя оговорка. Вы знаете, когда тебя трясет, а я ездил весь день на этом автомобиле, видимо, могут быть какие-то последствия, так скажем, синдром Байдена. Надо было на сырный фестиваль в Истру ехать, пишет Александр. Да я, спонтанная поездка была, просто товарищ позвонил, говорит, слушай, может, прокатимся, что-то, говорит, вообще, как бы. Я говорю, да давай. Ну и вот метнулись, заодно проверили, как работает блокировка дифференциала заднего. Я принудительную электронную блокировку дифференциала поставил. Кому это интересно, я не знаю, зачем я это рассказываю в эфире, вообще непонятно, но вы спросили, я вот вам ответил. Не, ездит, штука ездит, нормальная вообще вещь, удивительно. Ну, тяги нет никакой, конечно, такая, знаете, как бы. Но в грязи еще где-то прям отлично. Понижайка, блокировка и пошел. Возле Оки. Почему я ее Обью назвал, вообще не понимаю. А BMW M4 под такси была покрашена, пишет Юрий Воробей. По приколу мой товарищ клеил на нее, да, эти такси, Яндекс.Такси он клеил на нее, просто пофоткал, так, ну, смешно было достаточно. Что за тачка? Тарзан, Алексей, Тарзан. Не надо так про себя, синдром Байдена. Не надо, не навлекайте на себя, пожалуйста, пишет ВДМ. Да все там будем, ВДМ. Вопрос только когда. Не понял, вы на Ниве ездите, что ли? Да не, это не Нива, ну вы чего? Тарзан называется. Тарзан, да зайдите в интернет, посмотрите. Лада Тарзан, вы все сразу поймете. Вот. Ну, вчера катался, нормально. Не, вообще, знаете, я вам хочу сказать, что я каждый раз, когда выезжаю по Подмосковью, вот, я это редко делаю, но вот на этой неделе выехал, во всяком случае, да, меня поражает, первое, это качество асфальта, в хорошем смысле, я, правда, удивлен. В целом, чистота, ну и вообще, как, видимо, все это... Ну, много денег, видимо, вкладывается. Если честно, вот так вот найти плохую дорогу, вот именно плохую, уже достаточно сложно. Для этого надо прям съезжать именно с дороги. Даже какие-то очень сильно второстепенные дороги все очень приятные. Прямо удовольствие. И я вот по ним и езжу. Потому что мне хочется ехать размеренно и не пытаться там выжимать последние соки из этого автомобиля. Он не рассчитан под быстроходную езду. А грибы любите собирать? Слушайте, заехал в сосняк вчера, думаю, будут грибы. Причем такой сосняк капитальный, как раз возле Оки. Очень интересно, там песчаная почва, все. Я вообще хотел за Оку заехать. Почему? Там вроде как, прочитал я в интернете, есть лесостепь. И я думаю, о, лесостепь, это то, что мне нужно, я хочу. Но я за нее так и за Оку не заехал, потому что там какая-то огромная пробка была как раз в районе Серпухова. Я думаю, ну что я буду там стоять в этой пробке, удовольствия нет никакого. И поэтому по этой стороне ездил. Ну вот, лесостепь я не нашел, но я нашел зато вот хорошие сосновые леса. А мне они нравятся. Почему? Потому что вот если там смешанные или там еловые, да, правильно сказал? Они такие темные какие-то, там комары, все это гнус. А сосновый лес, он светлый, вот эта песчаная почва, там кататься интересно. И, в общем, там вот и катался с удовольствием. В итоге уперся в огромный забор, на котором было написано «Росгвардия». И подумал, что мы все-таки, наверное, живем, знаете, как это, шоу Трумана. В общем, мы живем на плоской земле, а в конце все равно забор. Начал верить в то, что говорит Лоза. Я как не пытался объехать этот забор, его невозможно было объехать. Серьезно, я его пытался объехать всеми методами, это невозможно. Я и так, и сяк, уже в какие-то, уж прям совсем в глушь какую-то заехал, но все равно никак не объедешь. Так что я думал, вот вроде как грибы-то будут видны, но что-то не было особо их видно, поэтому я подумал, ну и ладно. Лёша хотел ехать в степь, не в лес. Ну да, я хотел степь найти хоть какую-то. Вот сказали, что якобы на юге Подмосковья, вот как раз за Окой, есть лесостепь. Но я туда не доехал. Есть там лесостепь или нет? На Симфе и Оке ремонт моста капитальный, пишет Павел. Ну вот я, собственно, до этой пробки доехал и сразу съехал. Слушай, я не стал в ней стоять там через этот мост, ну, никакого удовольствия, если честно, вот, там отстаивать, потому что у меня не было необходимости там стоять. Грибы пошли, Подмосковье, белые, пишет Егор. Ну, я знаю, у меня друзья живут по Киевке, и есть те, кто ходит, собирает грибы, ну, там, конечно, вообще фантастика. Но вот с точки зрения проходимости лесов вот этих вот, кто по Киевке живет, там вот в области, на Рафаминской и прочего, там, конечно, леса. Съехал на автомобиле, через 10 метров ты уже в каком-то болоте, и давайте выдергивать, и все это ужасно. Короче, кататься не самое большое удовольствие там, если честно. Ну, если у тебя нет цели утонуть в грязи. Что там по F-16, если они сразу все поднимут ради одного удара по мосту, пишет Глеб. Не знаю, если они поднимут что-то или не поднимут. Было видео, что якобы над Одессой F-16 пролетает. Я так посмотрел, думаю, что это арма или это действительно кадры реальные. Ну, говорят, 10 истребителей у них есть. Вот такое вот сообщение было. Павел фотку мне прислал. На чем ездили? На мотоциклах, да? Мотоциклы, квадроциклы, все в таком духе. Да, кстати, по поводу дорог подмосковных, вот этих второстепенных, так скажем. Там, конечно, я вот прокатился, и я понял, вот для них и надо брать мотоцикл, какой-нибудь хороший, такой прогулочный. И там как раз по этим дорогам относительно неспешно, со скоростью там до 80 км в час, в свое удовольствие, да, не выезжая на скоростные шоссе, ни М4, ни М2, никакие вообще. Вот на этих дорогах это будет абсолютное удовольствие. Вот я так считаю. Взять какой-нибудь такой, знаете, именно что, наверное, я бы взял именно «Триумф», потому что у него вот этот приятный басовитый звук, и просто на нем там ездить, не выезжая, главное, на скоростные магистрали. Скоростные магистрали — это ад, зло, трэш, угар и садомия. В том смысле, что когда тебе нужно из точки А в точку Б, это классно. Но насладиться поездкой — это не про шоссе. Шоссе — это утомительно, неинтересно. Утомительно с точки зрения одной и той же картинки, ничего интересного не происходит. Надо всегда съезжать куда-то. Да что такое 10 истребителей, пишет 506-й, на один раз работая ПВО. Ну, они тоже ведь не дураки, вы же понимаете, они будут издалека запускать эти Storm Shadow, скальпы и прочее. Разве над Одессой, думаете, рискнули бы так близко летать? Вроде видео пролета над Львовом было. Сначала вроде бы как над Львовом, несколько дней назад, а вчера уже публиковали вроде как над Одессой. То есть вот такие пошли сообщения, Дмитрий. Не знаю, правда ли этот был пролет, неправда, 3D-графика, там какие-то еще варианты. Но американцы сказали, что они 10 самолетов дали Украине. И Зеленский вроде как заявил, что да, такое есть. В эти выходные по лесу на кроссовом мотоцикле поездил. Это кайф, пишет Алексей. И тоже думаю себе взять кроссовый мотоцикл, если честно, какой-нибудь не сильно мощный, максимально легкий. У меня вот эта машина, в нее закинуть, например, и так чисто по приколу на ней доехал, и потом на мотоцикл, и где-нибудь тоже по лесам прокатиться. Ну вот разные есть варианты отдыха, на самом деле. Но я вам хочу сказать, что, конечно, Подмосковье, совершенно разные биомы. В Подмосковье есть. Ты едешь вроде совершенно небольшое время, и окружение твое очень сильно меняется. Природное. И это, конечно, такой подарок. Я недооценивал Подмосковье в этом смысле. Электросамокат купите, везде будете ездить, пишет Артем. Ну нет, спасибо большое, электросамокат меня не очень радует. Сколько же лет я слышу от тебя про мотоцикл? Да купи ты его уже, пишет Ларек-Марек. Да можно, наверное, купить. Меня он товарищ купил китайский бобер. Я как раз вчера посмотрел, как он выглядит. Ну так вот, более-менее предметно завел, что-то там ручку подергал. Он говорит, да прокатись. Я говорю, да я не умею. Да я правда, вот я не понимаю. Сесть на мотоцикл и поехать, да как на нем вообще ехать? Вот, хотя ездил раньше. Поспать — лучший отдых, пишет Юрий Константинов. Поспать тоже классно, я с вами согласен в этом смысле, Юрий. Единственное, что поспать хорошо там, где нет соседей, знаете, да? И вот есть такая проблема в многоквартирных бетонных домах, монолитных, звукопроводимость, звукопроницаемость, дикая абсолютно. И вот хорошо отдохнуть так, чтобы без излишней звуковой нагрузки, вот в этих новых домах, если откровенно, мне кажется, невозможно. Да, люди говорят про звукоизоляцию, но да, все те же самые люди, которые занимаются звукоизоляцией, говорят, что вот вибрации, да, и низкие, и шумы ударные, эта звукоизоляция, она, в общем-то, не очень-то и справляется с этими шумами. А вся проблема и заключается в том, что у людей ударные шумы. Детишки бегают пятками, да, бьют что-то, что-то где-то кто-то роняет. Ну и все вот в таком духе. Передвижение мебели постоянное. В общем, многоквартирные дома с неоправданно высокими ценами на недвижимость в Москве. Я вообще не понимаю, кто формировал эти цены на недвижимость. Я так понимаю, льготная ипотека в основном формировала цены на недвижимость. Так вот прямо отдохнуть в свое удовольствие, если честно, и поспать именно, да, расслабиться, вот так вот, мне кажется, невозможно. Я все-таки прихожу к этому выводу, что вот невозможно так вот хорошо, чтобы вот, взять, поспать. Это все-таки надо чуть-чуть отъехать. Есть такое ощущение, Юрий? Или нет? А я вырос около МКАДа под звук вечных фур, поэтому, наоборот, засыпаю хорошо под шум дрели, пишет Нилс Майкл. Кто хочет поспать с утра, я могу отдельную палату не брать заказы в вашем районе. За отдельную плату не брать заказы в вашем районе, карта Сбербанка ниже, пишет демонтажер. Доллар, доллар, доллар сформировал цены, пишет за плинтусом. Низкий шум очень сложно гасить, поэтому басы от музыки это ад, пишет Егор. А мы с братом гоняем по различным городам, бегаем марафон и спорт, и другие города смотрим, пишет Игорь Иванов. Ну, это вообще кайф. Ну, марафон, это, конечно, ужасно, я вам честно скажу, это катастрофа. Сочувствую вам. Не знаю, зачем вы за это взялись, а вот поездить по разным городам – это удовольствие. Но все-таки я вот обратил внимание, что на комфортабельном автомобиле, Игорь, это важно, на комфортабельном автомобиле по скоростной трассе из города в город не то удовольствие, нежели на абсолютно некомфортном, ужасном автомобиле со страданиями, вот, по второстепенным дорогам, даже до ближайшего села. Вот все-таки больше впечатлений, есть такое ощущение. Потому что и так пробовал и сяк. Высокие цены на квадратные метры в Москве – это мыльный пузырь пирамиды урбанизации. Когда-то эта пирамида рухнет, пишет Сергей. Да-да-да-да-да-да-да, Сергей, все мы ждем, когда эта пирамида рухнет. Знаете, когда рухнет пирамида автомобильных цен, когда рухнет пирамида мотоцен, когда рухнет пирамида недвижимости, а она... И они даже, я бы так сказал, гадины, не рушатся, ты понимаешь? И заходишь, смотришь автомобильный рынок, например, думаешь, возьму-ка я какой-нибудь старый себе автомобиль для утилитарных нужд. А он стоит просто как космический корабль. Вот. Лицензию на отстрел придурков, которые в ночи ездят без глушителя, можно получить, пишет Егор. Нет, Егор, невозможно. Ездил на большое расстояние с водителем в бусике, спал всю дорогу, очень комфортно было, пишет 506. Кстати, по поводу тех, кто ездит с глушителем и без глушителя. Все персонажи, купившие себе кроссовые мотоциклы и на них рассекающие по поселкам закрытым, будьте прокляты.
Анафема!
Просто вы что же за идиоты такие? У вас кроссовый мотоцикл. Вы, пожалуйста, выезжайте спокойно из поселка и по степям, по полям, по лесам, вот там пердите сколько хотите на них. Но невозможно, спасу от вас нет, идиоты, на кроссовых мотоциклах, выкручивающих вот эту ручку в поселках. Спать невозможно, отдохнуть невозможно. Беда какая-то. Из города уехал от идиотов с прямотоками на спортах. Приезжаешь в село, там вот этот. Что ж такое-то? Имейте какую-то хотя бы совесть, пожалуйста. Может, есть остатки. 9.30 новости. Уже почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Вот пока говорили, биткоин уже меньше 50, понимаете, упал еще сильнее биткоин. Вот какие дела. Биткоин помянем, пишет Ром. Сейчас, может, помянем, а может, он потом в рост пойдет. Может, уже брать надо? А как его брать? Ой, тоже ничего не понятно. Сложно это все. С этими всеми финансовыми рынками, всеми этими криптовалютами, всеми этими специальными терминами, да, в них еще надо разбираться, и к черту. Беру биток на все бабки, пишет 506. Леш, скажи, пожалуйста, меня видно?
Видно.
Илья, вас видно, все в порядке. Говорил же, не покупайте, пишет Сталиненок. А я и не купил. А я и не купил. Я думаю, может, купить биткоин, а потом так думаю, а где его покупать? И началось. Там абсолютно проверенные криптобиржи. Правда, одна криптобиржа закрыла кошельки для России, но есть еще другая биржа. Думаю, а кто руководит этими биржами? Кто мне дает гарантию того, что эта биржа вообще будет существовать? Что это за биржа? Почему она? Что? Вот, ну, не знаю, короче говоря. Вот если бы биткоином Центробанк торговал, вот это было бы интересно, конечно, но что-то такого я пока не наблюдаю. Так, куда вложить биткоин теперь, пишет Алекс. Мне биток на 4500 насыпьте, пожалуйста, пишет Руслан. Не найдется на битки человеческие, в них нет же не надейтесь на битки человеческие. В них нет спасения, да, малыш говорит. Да уж у них там еще и санкции постоянные, к лешему их, пишет 506. Плевать на биткоин, главное, индекс гречки стабилен, пишет Сергей. Биткоин можно спокойно купить в Телеграме, в его официальном кошельке, пишет Глеб. Да-да, я знаю, что Телеграм расширил там свои возможности и так далее, и там можно, как это... P2P покупать это все. Ну, там курс такой у них тоже интересный. Я глянул. Ну, такой, не то чтобы прямо справедливый. И какими-то клочками объемов они там это все продают. Типа, можно купить биткоина на там, 10 тысяч рублей. Думаю, ну и зачем мне это все? Это лишняя трата времени просто. Что там про яйца, пишет 506. Лучше эти 10 тысяч рублей проесть. Проесть, как говорится. Ждем крипту от хомяка, пишет Ром. Цифровой рубль. Ну, цифровой рубль — это другое. Это, как я понимаю, не криптовалюта. Долго нам объясняют, что такое цифровой рубль. Говорят, что потихонечку он там появится в ходу. Вот. Да здравствует Великая Россия, пишет Дима. Это вот всегда мы рады, действительно, это вы правильно говорите, Дима. Ну, что у нас еще к обсуждению с вами? Помимо поездок по Подмосковью, хорошие погоды, F-16 на Украине, что там еще, мы уже успели про Британию сказать, беспорядки, так или иначе обсудить это все. Немножко про Ближний Восток с вами перекинулись парой слов. Что у нас еще осталось-то? А, вот, падение рынков. Ну, падение рынков мы пытались в данный момент обсуждать, но я говорю, вся очень такая простая схема в этом. Если у тебя нет денег, то тебе падение рынка, подъемы рынка, ну, что тебе с них? Денег нет, как говорится, поэтому весь подъем и все падение, оно так, воспринимается очень легко. Тачки были, давай про женщин, пишет Александр. Ну а что про женщин? Женщина — это прекрасно. Давай про Бастрыкина. Просил переквалифицировать хулиганка на покушение на убийство парнишка-боксера. Жалко, зрение лишился, пишет Алексей. Я видел эту тему, но глубоко в нее не погружался. Вот. По-моему, там история связана с тем, что какие-то парни-боксеры шли и увидели, как какая-то толпа, ну, якобы было заявлено, что это мигранты, там кого-то бьет, и они вступились. И вот один из этих парней... так я понимаю, получил удар в область, ну, собственно, глаз там, и по-моему, там один глаз или оба, он, в общем, зрение восстановить не получится, насколько я понимаю, что-то вот такая тема была, да? Расскажите про хомяка, сын на нем помешался, пишет Александр. Ну, это такая игрушка, которую сделал Дуров, якобы если вот этого хомяка, там, ну, тапать, как говорят, ну, нажимать на него, на этого хомяка, то ты зарабатываешь там определенные награды, которая потом, возможно, будет обменена на криптовалюту. Тон, по-моему, она называется. Это как раз вот криптовалюта самого Павла Дурова. При определенных обстоятельствах, по определенному курсу и так далее. Ну, в общем, это вера в то, что можно таким образом заработать деньги. Поэтому, да, есть дети, которые на этом помешались. Есть и взрослые, правда. Сперва я катался на велике по проселочным дорогам, и это было классно, но мне стало масштаба после, хочется пересесть на эндурик и кататься дальше и больше, и меньше потеть, пишет Михаил. Хомяк — это фигня, пишет Дело Техники. Жулик — этот ваш Дуров, пишет 506. Так, в общем-то, конечно, наверное, да, но, знаете, смотрю я на то, как устроены вообще так или иначе, разнообразные системы финансовые, ну, в которых мы живем. Ну, в общем, как устроены деньги, как люди зарабатывают деньги, как люди приумножают деньги. И все равно вижу в этом всегда определенную долю не то чтобы мошенничества, но обмана. Всегда. Вот у меня есть такое ощущение, что вообще сфера приумножения денег и капиталов как таковых, это всегда определенная доля обмана. Вот. И это всегда определенная доля веры в то, что это нечто, это нечто, оно ценное. Там, я не знаю, золото, оно якобы ценное, не знаю, биткоин, он якобы ценный. Но и ценность этого определяется, как я понимаю, да, тем, что мы сказали, что это ценно. И дальше мы определили, а почему это ценно? Потому что есть там, допустим, какая-то исчерпаемость этого. Или за каким-то активом, так скажем, стоит некая мощная экономика, и ты вот этой экономике даешь деньги, ну, там, например, когда покупаешь облигации, и эта экономика, она тебе с процентами эти деньги вернет. Там, ну, и так далее, в таком духе все. Все равно все время чувствуется некий обман. Как ни крути. Вот уж не знаю. Почему? Может быть, потому что любая схема, в которой присутствуют проценты, то бишь ростовщичество, она всегда немножечко обманная, слегка. Вам не кажется, что любая схема, где есть какие-то проценты, она всегда немножечко обманная? Как-то сказать, не по-христиански это все. Всему виной проценты, пишет Лис Хитрый. Это было в Буратино, пишет Спира. Тут вопрос, какая доля твоя, пишет Александр. Это вы правильно говорите. Ваш задорный голос и ритм передачи помогают делать зарядку утром. Вы занимаетесь спортом, пишет Татьяна. Нет, спортом я не занимаюсь. Физкультурой, да. Дуров, конечно, еще тот любитель потапать. Судя по одному из его последних постов, смотря на него, стало понятно, что иногда лучше жевать, пишет Антон. Это вы про то, что он донор семени, так скажем. А всех это так сильно зацепило, что он донор, и много я вижу шуток по этому поводу, что он любитель, как вы говорите, потапать. Если честно, я не очень-то понимаю шутки по этому поводу. Почему? Потому что я, например, не вижу ничего плохого в том, что люди помогают другим людям родить детей, если у тех людей, которые хотят детей, по какой-то причине там нет детей, не могут они это сделать. Я, правда, не вижу в этом ничего плохого. Единственное, что я вижу плохого в том, что сделал Дуров, это то, что он решил об этом кричать. Ну, вот. А он решил об этом выкрикнуть, да, и вот он выкрикнул, и более того сказал, я там дам ДНК, чтобы дети могли друг друга искать. Я не уверен, что многие из тех родителей, у которых, дети таким образом появились, да, что они бы хотели, чтобы их дети, знали об этом даже. То есть есть наверняка люди, которые бы не хотели, чтобы их дети знали о том, что вот... так скажем, их родители, это не их в физическом смысле родители. Вот. И мне кажется, вот здесь этический момент, он вот здесь. А не в том, что человек становится донором семени. Понимаете, да, о чем я говорю? Это даже хорошо, что есть такая возможность в современном мире. А вот именно вот этот момент, мне кажется, с этической точки зрения очень неправильным, когда об этом начинают кричать и рассказывать. То есть я думаю, что есть родители наверняка, которые бы не хотели, чтобы их дети были в курсе вот этих событий. По разным причинам, у них есть на то свои причины. А Дуров как будто бы вот этот момент он рвет, ломает. И вот это мне кажется неправильным с его стороны. С другой стороны, читаю новости, значит, какие-то женщины, как мне кажется, конечно, слегка сумасшедшие, может быть и не слегка, пытаются в московских клиниках, значит, специальных, найти именно вот, так скажем, генетику Павла Дурова. Я специально выбираю слова. Аккуратно, да, чтобы никого не обидеть. И они там выстраиваются в очереди. Естественно, там какой-то обязательно будет элемент лохотрона, им где-нибудь что-нибудь скажут, как-то там обманут. Где-то не обманут, может быть. Но суть не в этом. Выглядит это все странно, что они вот охотятся за семенем Павла Дурова. А с другой стороны, вот мы тысячу раз говорили в этом эфире о том, а как нам повысить рождаемость в России? Вот реально, мы говорили об этом тысячу раз, мы говорили про какие-то квартиры, мы говорили про там, социальное обеспечение, разнообразное совершенно, как страна должна помогать там, одиноким женщинам, семьям разнообразным, там, многодетным. Вот как подтолкнуть к деторождению? Тут выходит Павел Дуров и говорит, слушайте, я там семя сдавал, там было дело, вот оно там уже хранится, видать. И мы видим, как в новостях нам, ну, об этом говорят, какие-то женщины, ну, пусть их будет 100, пускай их будет 200 или 300, там, этих женщин на Москву, я не знаю, они вот бегут искать семя Павла Дурова. Слушайте, то есть, допустим, ну, пускай, возьмем просто ровное число, пускай это будет 100 женщин, да? 100 женщин сидели на месте и не знали, как бы, вот, хотят они детей, не хотят они детей, вот, беременеть им, не беременеть. И, а тут они рванули, ты понимаешь? Потому что им вот кажется, вероятно, что их ребенок, если, допустим, да, это будет, там, ну, генетика Дурова, он будет вот такой же, там, гениальный, как Павел Дуров. Понимаете? То есть оказалось, что деторождение и стимуляция деторождения может иметь вот такие совершенно какие-то странные формы, но рабочие формы. Ни квартиры, ни машины, ни какое-то социальное обеспечение. А просто выходит Павел Дуров и говорит, слушайте, можете нарваться там на мой генетический код. И натурально какие-то женщины, как в очередь за айфонами, вот стояли люди, за кроссовками какими-то там, в закрывающийся Макдональдс, вот так выстраиваются в очереди. Это же просто потрясающе. Государству вообще ничего не надо делать в этом смысле. Никаких денег не надо дополнительных, никак ничего стимулировать не надо. Просто Павел Дуров одним своим рассказом вдруг простимулировал некое количество женщин, пусть они немножечко и кажутся нам сумасшедшими, и так, наверное, оно и есть, к тому, чтобы родить ребенка. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Вот именно над этой частью вы задумывались? Это же... С одной стороны, очень странно, а с другой стороны, удивительно и даже и хорошо. Лучше, чем если бы эта, наверное, женщина была вечно бездетной. Хотя, с другой стороны, я представляю себе гипотетически, а что же в голове у женщины, которая сидела, вот рожать не буду и так далее. Тут выясняется, что Павел Дуров донор семени. И она такая, о! Все, вот, у меня гений родится. И я представляю судьбу ребенка, который у такой мамы родится. Из него же будут делать гения, вы же понимаете. И к нему будут предъявляться, ну, такие, так скажем, стандарты к нему будут применяться. И предъявляться такие требования будут к этому ребенку, как ни к какому другому. Там же будет эта женщина, наверняка, раз она рванула искать этот генетический код гения, ну ведь такая логика, она же, наверное, думает, что ребенок тоже, ну, 100% он будет гений. И, соответственно, если ребенок вдруг по какой-то причине не будет гением, хотя вот, как бы, материал-то дуровский, тут, говорит, два варианта будет. Она будет, во-первых, этого ребенка, скорее всего, ну, как мне кажется, замучает, замордует с тем, что, а что ты не гений? Это первое. И второе, вы что-то мне подсунули не то. Вы что-то мне подсунули не то. Ну, как бы не учитывая того факта, что ребенок это всегда сочетание генов мамы и папы, да? Вот этот, наверное, момент не будет учитываться. Вот. И я, наверное, охарактеризовал бы сам для себя, может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, сам для себя я бы, наверное, охарактеризовал тех женщин, которые рванули в эти очереди, как, ну, не самых умных. Скорее всего, вот они не самые умные, мягко говоря. И в сочетании с... генетическим материалом умного Дурова и не очень умной женщины, может быть, получится не очень умный ребенок. Плюс, сами понимаете, генотип это, там, я не знаю сколько, 10% всего дела, а 90%, ну, может, 70%, не знаю, 80% это фенотип. То есть, как, в какой среде воспитывается ребенок, да? Тот же самый Дуров, наверное, если бы его не воспитывали в той среде, в которой его воспитывали, на тех основаниях, на которых его воспитывали, а воспитывался бы где-нибудь в другом месте, наверное, бы не смог достичь тех результатов, которых он достиг, и развиться в тех направлениях так, как он развился. Просто потому что есть еще и окружение. Это тоже интересный моментик, который стоит учитывать. Да? Ну, так вот интересно, интересно. Но, тем не менее, вы видите, оказывается, у нас есть определенная часть общества, и конкретно это женщин касается, которые вот не рожают не потому, что они вот очень сильно не хотят, а потому что от кого рожать-то? Вот от этих, что ли? Говорит, от Дурова рожаю. Ох, от Дурова пойду рожать. Вот она какая простая логика у некоторых. Мальчик берет все от мамы, пишет Гусь за Русь. Это неправда. Да про очереди желающих, это, скорее всего, выдумки СМИ, пишет J23. Ну, может быть, допустим, не очереди, допустим, их 10 или 20. Представляете, там 10 этих женщин никто не мог никак подтолкнуть к этому, а тут они вот пошли. Так пусть Владимир Владимирович Казарь тоже, и все, пишет Юрий. Ну вот, Юрий, понимаете, если не устроит, подаст на возврат товара, пишет АВ. Не исключено, что женщины, которые ищут, так скажем, семя гения для того, чтобы родить гения, когда ребенок не станет вдруг гением, будут неудовлетворены результатом. Не исключено. Я думаю, что в большинстве случаев так и будет, что они будут неудовлетворены результатом. И они, конечно, потребуют чего-то от кого-то. Но ни от кого ничего требовать будет невозможно, поэтому, скорее всего, требовать они будут от ребенка. Ну, от себя они вряд ли что-то будут требовать, да? Вот. Мы видим, что они не семи пядей во лбу, эти женщины. То есть они заходят и спрашивают, есть ли как бы семя Дурова, пишет Юрий. Ну, там хитрые методы всякие разные описывают журналисты. По типу они смотрят анкеты и пытаются по этим анкетам понять, потому что анкеты вроде как анонимные, они пытаются понять. Пытаются понять по портретам детей, которые родились благодаря вот этому семени, скажем, похоже, не похоже. И вот они сверяют анкеты. Так-сяк, пятое, десятое, вот такие методы используют. Вот. Есть еще шизоидная семья Тепляковых. Не знаю, Эндрю, это о чем? Это как девочка в институте училась маленькая или что-то такое. Предлагаю создать госпрограмму суррогатных матерей для фонда. Родила, отдала почти 5 миллионов, а если передумала, оставляй себе и получи 300 тысяч, пишет Артем. Ну и вы смайлик добавили. Это повод в битву экстрасенсов обратиться, пишет Влад. Смешно. Профессоровым Савельевым повеяло, пишет Зурита. Да нет, он что-то другое говорил, насколько я понимаю. Он как раз про генотип очень сильно много говорил, насколько я понимаю, профессор Савельев. Вот. Я-то как раз говорю о фенотипе. Я говорю о том, что очень важно, в каком обществе воспитывается ребенок, кто вокруг него, какие прививаются, так скажем, ценности тому или иному ребенку. Генотип, наверное, важен. Да нет, многие говорят, что он действительно важен. Но все-таки вы понимаете, что родись в какой-то ужасной среде без образования, без возможности там, получить образование, еще чего-то, ребенок с хорошими возможностями, эти возможности не будут реализованы, скорее всего. Вот такая вот простая вещь. Так что учение все-таки свет. Вот, и помните, что вы на своих детей влияете очень сильно, и окружение влияет там, на детской площадке, еще где-то, в детском саду, окружение влияет на ваших детей. И какие бы ни были у них изначально, ну, так скажем, возможности, эти возможности все-таки раскрываются через общество и через, вот так скажем, взаимодействие в обществе. Чингисхана все равно не переплюнет, пишет Василий. Может и переплюнет, кто знает. Профессор Савельев как раз говорил, что генотип на мозг не влияет, иначе нобелевские лауреаты рождались бы таких же светил. Но нет, пишет Алекс Поляков. Ну, значит, правильно говорил в этом смысле. А про такие дела, как яблоня от яблоньки или природа отдыхает, никто внимания не обращает, пишет демонтажер Амич. Ну, яблонька от яблони все-таки, опять же, о чем обычно это говорит? Это говорит о том, что ребенок, воспитанный своими родителями, обычно похож на своих родителей. Есть еще такое выражение: не пытайтесь воспитывать своих детей, они все равно будут похожи на вас. Ну, наверное, вы слышали. По-моему, оно не русское, но, тем не менее, достаточно, как мне кажется, уместное. Дети будут похожи на вас во многом. Может быть, в чем-то они будут отличаться, но как вы их воспитываете своим примером, такие они плюс-минус и будут. Понятно, что помимо вас на детей, на вообще на людей влияют и другие люди. Ну, в конкретном случае мы говорим о детях, да? Что помимо вас есть, если там детский сад, воспитатель в детском саду, который тоже влияет, есть дети в детском саду, которые тоже влияют, есть соседи, которые так или иначе влияют там своим поведением, грохот музыки там включить, не включить, вот такие вещи, есть, да ну вот просто все люди вокруг, с которыми так или иначе контактирует человек от рождения, они влияют на становление этого человека. Любого хорошего человека, а дети изначально хорошие, вот, можно озлобить, вот, любого хорошего человека, да, чистого человека можно там каким-то образом превратить в плохого человека, если его на вот этих вот основаниях плохих воспитывать. Также и вроде как наоборот. Женщина может родить 1-2 за 9 месяцев, а эти же 9 месяцев мужчина может оплодотворить 540 женщин примерно 2 раза в день, пишет Артём. Ну, Артём, это вы какие-то интересные цифры рисуете. Все должны понимать, что ребенок это не только зачать, это еще и воспитать. Поэтому я и говорю о важности окружения, о важности фенотипа, о важности воспитания. Да, вот есть у нас такое выражение у русских людей — поднять на ноги. Вот. Поднять на ноги — это касается не только финансов, это касается и вот всяческого рода воспитания, правильно? Вот. И собственным примером в первую очередь. А так-то, ну, конечно, ну что тут, конечно. А если уж исходить из вот специальных разных возможностей, связанных с оплодотворением яйцеклетки женской, да, благодаря там донорам семени, то там вообще один мужчина может, вот тут Дуров-то об этом рассказал, что у него там больше 100 детей, похоже, по всему миру. Так-то можно и 1000, и сколько хочешь. Есть там определенные проблемы с этим, потому что чисто технически, чем больше детей рождено от одного донора, тем больше шансов, что эти дети могут по незнанию вступить в связь между собой, ну, вы понимаете, и это плохо влияет, так скажем, на будущих детей у них. То есть тут получается как? Кровосмешение происходит, да? Вот. Или это как-то по-другому называется? Нет, по-моему, не кровосмешение, а по-другому называется. Ну, в общем, по-моему, это имбридинг или как-то так. Так, от осинки не родятся апельсинки, пишет Алекс 123. Слышал я это выражение, но я его считаю не совсем правильным именно с той точки зрения, что здесь мы видим такое замыкание на именно генотипе. Что, мол, если вот твой родитель, он там не добился успеха, то ты вот генетически не можешь добиться успеха. Нет. Вот. И примеров достаточно, когда дети, ну так скажем, не самых успешных родителей, получая правильное образование и имея контакты с хорошими там преподавателями, людьми, которые вкладывали силы в этих детей, добивались успеха в разных совершенно направлениях, именно потому, что они фактически брали воспитательную роль вот эту, да, на себя, ну, ту роль, которую в идеале должны исполнять родители, они брали на себя. Вот так примерно. Женщины ведутся как тупые, пишет дети у бабушки. Ну, знаете, есть и женщины глупые, есть и мужчины глупые, вот, и глупые люди делают глупости. Поэтому тут я бы как-то отдельно женщин в этом смысле не выделял, да, но есть и умные. Опять же, ваше поведение так или иначе будет накладывать отпечаток на ваше окружение, ну и тем более на ваших детей, потому что вы там до определенного возраста вообще будете для них авторитетом и идеалом. Потом, как у вас получится. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.